Глава 4. Кнут принес прозрачную, густую, вонючую мазь от комаров, наверное, просто напалм, и еще две немаркированные бутылки, заткнутые пробками с прозрачной жидкостью, пахнущей сивушными маслами. Точно напалм. С наступлением утра солнце стало светить ярче, и подул ветер, от которого засвистело в печной трубе. Тени облаков скользили по пустынному, монотонному, волнистому пейзажу, как стада оленей, на несколько секунд окрашивая светло-зеленые островки растительности в темный цвет, гася солнечные блики на маленьких озерцах вдали и отблески породы на оголенных скалах. Это было похоже на неожиданно раздавшийся глубокий бас в песне, которую поют высокие голоса. Ну что же, все равно песня минорная.
«Мама сказала, что рада пригласить тебя на собрание в молельном доме», — сказал мальчик и уселся за стол напротив меня.
«Вот как?» — произнес я, проводя рукой по бутылке. Я снова заткнул ее пробкой, не сняв пробы. Разминка. Пробку надо вынуть, тогда напиток станет лучше. Или хуже.
«Она думает, тебя можно спасти».
«А ты так не думаешь?»
«Я не думаю, что ты хочешь быть спасенным».
Я встал и подошел к окну. Олень вернулся. Когда я заметил его утром, то почувствовал облегчение. Волк. Их ведь уничтожили в Норвегии, верно? «Мой дед проектировал церкви», — сказал я. «Он был архитектором, но он не верил в Бога. Он считал, что когда мы умираем, то умираем совсем. Я больше верю в это».
«Он и в Иисуса не верил?»
Раз он не верил в Бога, вряд ли он верил в Божьего Сына, Кнут.
— Понимаю.
— Ты понимаешь. И что дальше?
— И тогда он будет гореть.
Я хмыкнул. — В таком случае он уже давненько горит. Он умер, когда мне было 19. А тебе не кажется, что это немного несправедливо? Бассе был хорошим человеком. Он помогал людям, нуждавшимся в помощи. А этого я не могу сказать о многих знакомых мне христианах. Если бы я мог быть хоть в половину так хорош, как мой дедушка. Я заморгал. Глаза жгло, в них мелькали белые точки. Неужели это все солнце, пытающееся прожечь дыру в моей роговице? Неужели посреди лета у меня начнется снежная слепота?
Мой дедушка говорит, что добрые поступки не помогают, Ульф. Твой дедушка сейчас горит, и скоро наступит твоя очередь.
Значит, ты утверждаешь, что если я пойду на это собрание и приму Иисуса, этого твоего Лестадиуса, то попаду в рай, даже если никогда ничем не помогу ни одной живой душе? Мальчишка почесал рыжую шевелюру.
Да, во всяком случае, если ты примешь учение Лингена.
А что, существуют разные учения?
Есть младоперворожденные в Альте, люндбергианцы в Южном Тромсе, старые листодианцы в Америке и...
— И все они будут гореть?
— Так говорит дедушка.
Судя по всему, в раю будет просторно. А ты не думал, что если бы мы с тобой поменялись дедушками, то ты наверняка был бы атеистом, а я листодианцем? И тогда гореть предстояло бы тебе.
— Может быть. Но, к счастью, гореть будешь ты, Ульф.
Я вздохнул. В здешних местах было что-то первозданное. Словно ничего не должно было и не могло произойти, словно неизменность была естественной.
— Слушай, Ульф.
— Да?
— Ты скучаешь по папе?
— Нет. Кнут застыл.
— Он что, не был хорошим?
— Думаю, был. Но дети хорошо умеют забывать.
— А так можно?
— тихо спросил он.
Не скучать по папе.
Я посмотрел на него. Думаю, да. И зевнул. Плечо болело. Мне надо было выпить.
Ты правда совсем один, Ульф? У тебя совсем никого нет?
Я задумался. Мне и в самом деле пришлось задуматься. О, Господи. Я покачал головой.
Угадай, о ком я думаю, Ульф?
О папе и дедушке.
— Нет, — ответил он. — Я думаю о Ристине.
Я не стал спрашивать, как я мог это угадать. Мой язык был похож на высохшую губку, но выпить можно будет только после того, как он выговорится и уйдет. Он даже принес мне сдачу. «И кто такая-то Ристина?»
«Она учится в 5 классе. У нее длинные золотистые волосы. Она в летнем лагере в Каутокейно. На самом деле, мы тоже должны были быть там».
«Что это за лагерь?»
«Лагерь как лагерь».
«И что вы там делаете?»
«Мы, дети, играем, когда нет встречи и проповеди, конечно. Но в этот раз Рогер спросит у Ристины, хочет ли она стать его девушкой. И, может быть, они поцелуются».
«Значит, целоваться — это не грех?»
Кнут склонил голову на бок и прищурил один глаз. «Я не знаю. Перед тем, как она уехала, я сказал, что люблю ее».
«Любишь? Вот так прямо?»
«Да». Он подался вперед и, глядя вдаль, прошептал с придыханием. «Я люблю тебя, Ристина».
Мальчишка снова посмотрел на меня.
«Это была ошибкой?»
Я улыбнулся. «Ни в коем случае». «Что она ответила?»
«Вот как».
«Она ответила, вот как?»
«Да. Как ты думаешь, что это значит, Ульф?»
«Ну, как сказать. Конечно, это может значить, что для нее это чересчур. Люблю — это очень сильное слово. Но это может означать, что она подумает над твоими словами».
«Считаешь, у меня есть шанс?»
«Безусловно».
«Несмотря на то, что у меня есть шрам?»
«Что еще за шрам?» Он отлепил пластырь от лба. На бледном кусочке кожи все еще виднелись следы швов. «Что случилось?»
«Упал на лестнице».
«Скажи ей, что ты бодался с оленем, что вы боролись за территорию, и что ты, разумеется, победил».
«Ты спятил, она ни за что не поверит».
«Ну да, потому что это всего лишь шутка. Девчонки любят мальчишек, которые умеют шутить». Он почесал верхнюю губу.
«Ты сейчас не врешь, Ульф?»
«Послушай, если у тебя не будет шансов именно с этой Ристиной, именно в этим летом, то будут другие Ристины и другие лета. У тебя будет полно девчонок».
«Почему?»
«Почему?» Я измерил его взглядом. Кажется, он низковат для своего возраста. По сравнению с ростом, мозгов у него было много. Рыжие волосы и веснушки, возможно, не будут достоинствами в глазах дам, но ведь это мода, которая приходит и уходит. «Ну, если ты спрашиваешь меня, то я бы сказал, что ты — ответ Финмарка на Мика Джаггера».
«Чего?»
«На Джеймса Бонда». Он непонимающе уставился на меня. «На Пола Маккартни?» Сделал я еще одну попытку. Реакции не было. «Битлз! She loves you! Е-е-е! Она любит тебя, да-да-да!»
«Не очень-то хороший из тебя певец, Ульф».
«Это точно». Я открыл топку печи, сунул в нее влажную тряпку и натер мокрым пеплом блестящий прицел на винтовке. «А почему ты не в летнем лагере?»
«Папа на ловле сайды. Мы должны его дождаться».
Что-то случилось. Какая-то морщинка в уголке губ. Что-то не так. Что-то, о чем я решил не спрашивать. Я посмотрел на прицел. Теперь, надеюсь, он не будет отражать солнечные лучи, и когда они придут, то не поймут, что я лежу и целюсь в них. «Давай выйдем на улицу», — предложил я. Ветер сдул комаров, и мы сели на солнышке у стены. Когда мы показались, олень отошел подальше. Кнут захватил с собой нож и веточку и тут же начал ее строгать.
«Ульф, а Ульф?»
«Тебе не обязательно произносить мое имя всякий раз, когда ты захочешь что-нибудь спросить».
«Хорошо, но Ульф...»
«Да».
«Ты потом напьешься в стельку?»
«Нет», — соврал я.
«Хорошо».
«Ты беспокоишься обо мне?»
«Просто мне кажется глупым, если ты попадешь в ад и будешь...»
«Гореть в огне».
Он рассмеялся, поднял веточку и начал насвистывать. «Ульф!»
Я удрученно вздохнул.
«Ты что, ограбил банк?» — спросил он.
«С какой такой стати ты это решил?»
«Ты носишь с собой большие деньги».
Я вынул пачку сигарет и повертел ее в руках. «Путешествовать дорого», — сказал я, — «и у меня нет чековой книжки».
«И пистолет в кармане».
Я покосился на него, пытаясь прикурить сигарету, но ветер не давал пламени разгореться. Значит, мальчишка проверил мои карманы перед тем, как разбудить меня в церкви. Если у тебя есть наличные и нет чековой книжки, надо быть осторожным.
— Ульф!
— Да.
— Врешь ты тоже не особенно хорошо.
Я рассмеялся и спросил. — А чем будет эта веточка?
— Румпелем,
— ответил он, продолжая строгать. С уходом мальчишки стало спокойнее. Ясное дело. Но я чувствовал, что не стал бы возражать, даже если бы он побыл подольше. Он неплохо меня развлекал, этого у него не отнимешь. Я сидел в полудреме. Сощурившись, я увидел, что олень снова подошел ближе. Наверное, уже привык ко мне. Он казался таким одиноким. Обычно думаю, что в это время года олени жирные, но этот был тощим. Тощим, серым, с бесполезно большими рогами, которые в свое время наверняка привлекали к нему самок, а теперь только мешали. Олень подошел так близко, что я слышал, как он жует. Он поднял голову и посмотрел на меня. Олени плохо видят, зато хорошо чуют. Он принюхивался ко мне. Я закрыл глаза. Сколько же времени прошло с тех пор? 2 года? Год? Парня, которого мне предстояло устранить, звали Густаво. Я нанес удар ранним утром. Он жил один в маленьком, всеми забытом домике, затерявшемся между большими имениями в районе Хумансбюен. Ночью выпал свежий снег, однако днем обещали потепление, и, помнится, я подумал, что мои следы растают. Я позвонил в дверь, и как только он открыл, приставил пистолет к его лбу. Он стал пятиться, я шел за ним, я закрыл за нами дверь. Пахло куревом и подгоревшим жиром. Рыбак рассказывал, как недавно обнаружил, что один из его постоянных сотрудников, уличный дилер Густаво, утаивает деньги и наркоту. Моим заданием было застрелить его. Вот так просто. И если бы я сделал это там и тогда, все сложилось бы иначе. Но я совершил 2 ошибки. Я посмотрел ему в лицо и позволил ему говорить.
— Ты меня сейчас застрелишь?
— Да, — сказал я вместо того, чтобы выстрелить. У него были собачьи карие глаза и жидкая бороденка, уныло свисавшая с уголков губ.
— Сколько тебе платят, рыбак?
— Достаточно. Я начал жать на курок. Одно его глазное яблоко задрожало. Он зевнул. Я слышал, что собаки зевают, когда нервничают. Однако курок не поддавался. Нет, не так, это палец не поддавался, черт. В коридоре позади Густаво я увидел полку. На ней лежала пара варежек и синяя шерстяная шапка. — Надевай шапку, — сказал я.
— Что?
— Шерстяную шапку. Натяни ее на лицо немедленно, или... Он выполнил мой приказ и превратился в синюю мягкую кукольную голову без лица. Он по-прежнему казался несчастным. Под футболкой с логотипом Мекка вырисовывалось круглое пузо, а руки безвольно висели вдоль тела. Только бы не видеть его лица. Я прицелился в шапку.
— Мы можем все разделить,
— зашевелился рот под шерстяной тканью. Я нажал на курок. Я был совершенно уверен, что нажал на курок, но я не мог этого сделать, потому что все еще слышал его голос.
— Если ты позволишь мне уйти, то получишь половину денег и амфетамина. Это только наликом 90 кусков, и рыбак ничего не узнает, потому что я навсегда исчезну. Уеду за границу, заведу новые документы, клянусь.
Мозг — это удивительное, необыкновенное изобретение. В то время как одна часть мозга осознавала, что это идиотская, опасная для жизни мысль, вторая выполняла расчеты. 90 тысяч, плюс премия 30 тысяч, плюс мне не придется убивать этого парня. «Если ты снова появишься здесь, мне конец», — сказал я.
«Тогда нам обоим конец», — ответил он. «Поезд для денег в придачу».
«Черт. Рыбаку нужен труп».
«Скажи, тебе пришлось от него избавиться».
«Почему?» Шапка молчала. Прошло 2 секунды.
«Потому что на нем были улики против тебя. Ты собирался застрелить меня в голову, но пуля не вышла из черепа. Это легко представить, если посмотреть на твой игрушечный пистолетик. Пуля застряла в голове, и она может привязать тебя к убийству, потому что эта игрушка уже проходила по одному эпизоду. Поэтому ты перенес мой труп в машину и утопил меня в Бюнефьорде».
«У меня нет машины».
«Значит, ты взял мою машину. Мы бросим ее у Бюнефьорда. У тебя права есть?»
Я кивнул, а потом сообразил, что он не может этого увидеть. Сообразил, что это очень плохая идея. Снова поднял пистолет, но было уже поздно. Он стянул шапку и широко улыбнулся. Живые глаза, отблеск золотого зуба. Спустя время, конечно, можно спросить, почему я не застрелил Густава в подвале после того, как он отдал мне деньги и наркотики, закопанные под кучей угля. Я мог просто погасить свет и выстрелить ему в затылок. Тогда рыбак получил бы свой труп, я получил бы не половину, а все деньги, и мне не пришлось бы ходить и ждать, когда Густава появится вновь. Для необыкновенного мозга эта задачка должна была оказаться совсем несложной. Она и была такой. Только вот ответ заключался в том, что мне хотелось избежать выстрела в голову. И я знал, что половина денег была ему нужна для того, чтобы уехать и скрываться. Ответ в том, что я сострадательный, малодушный, размазня, заслуживающий всего того дерьма, что приготовила для него судьба. Но Анна этого не заслужила. Анна заслуживала лучшего. Она заслуживала жизни. Щелчки. Я открыл глаза. Олень убегал. Кто-то шел сюда.